Мир вам, братья и сестры. Наверное, зимой морозы влияют, а летом жара, что у нас все-таки много свободных мест. Ну, ничего, сколько есть, будем слушать Слово Божие. Прочитаю Евангелие от Луки, 16 глава, с 19 стиха. Вы хорошо знаете это место, оно знакомо вам. 19 стих с 16 главы от Луки. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы приходили, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аду, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе в жизни своей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Из сердца всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтоб и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал им: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Аминь. Всем нам знакомо это чудесное место, дорогие мои. И вот всякий раз, когда мы читаем этот отрывок из Писания, то нам открываются все новые и новые какие-то истины. И знаете, хочется сказать, всякий раз, когда читаешь, у нас возникает столько сожаления к первым, именно к богачу, потому что жизнь его была такая. Он приобрел, он жил на этой земле и имел все, но вот не имел с Богом никакого действия он. Христос все-таки помогает нам этой притчей на мгновение как бы заглянуть за ту окружающую пелену, которая преграждает наш взор. Что же там за границей бренного, временного, материального, земного нашего существования? Он дает нам представление о том необратимом и жалком состоянии, которое ожидает людей, которые не веровали в Бога, как в своего Спасителя. Это побуждает нас осознать, что такие люди нуждаются, живя здесь, в помощи. А их сколько вокруг нас? И вот пока они еще не поздно, пока они еще с нами на этом пути, вместе идут по земному пути, и они идут в вечность, нам надо их спасать. А как спасать? Нам надо им говорить. И вот как спасать? Иисус учит нас тому, что такие люди, как богач, они совсем не обязательно выглядят такими жалкими, несчастными или погибшими. Такие люди могут не понимать ужас своего конца, своего положения, которое их ожидает. Такие люди могут даже вызывать зависть у многих людей, и у нас с вами тоже. Мне вспоминается 72-й псалом, псалом Асафа, который, как вы знаете, позавидовал таким даже людям, позавидовал их благоденствию здесь, живя на земле. И такие люди осуждены на муки после смерти. Такие люди будут молить о милосердии, как мы уже прочитали, но его не будет. Не найдут они отдыха и утешения в потустороннем мире. Не смогут они предупредить, даже предостеречь своих родных, близких. Конечно, им все это бы хотелось, чтобы они не пришли туда, где находятся такие люди, как богач. И вот они не смогут предопределить того, что их в этом отношении, чтобы они именно поверовали, познали своего Спасителя. Но если они не предупредят, если, а вернее, они уже не предупредят, но они, богач просит Авраама, чтобы он послал ангела своего, чтобы предупредить этих людей. Но, дорогие, эти люди, которые находятся вместе с богачом, они уже свое получили. И уже поздно говорить об этом. До пришествия Иисуса Христа такие люди могли руководствоваться книгами Моисея и пророков, которые они имели в то время. Но вот после пришествия Сына Божия, когда Иисус Христос родился, пришел на эту землю, им необходимо было узнать таким людям, что Христос умер, искупил грехи людей, грехи всего мира земли, что Христос воскрес, что Он был погребен и воскрес из мертвых, чтобы даровать всем верующим в Него Царствие Небесное, жизнь вечную и спасение от гнева Божия, от пламени ада, в котором находился богач. Кто-то сказал: «Обыщите всю вселенную, исследуйте каждую звезду, дно каждого океана, вершину каждой горы. Возможно ли найти истину более насущную, чем та, что открывает нам нашу судьбу о вечности? И это делает только Библия». Попробуйте, дорогие мои, увидеть или определить себя на месте этого богача, о котором говорится в Евангелии от Луки в этой главе, в 16, и мы прочитали в себе. Представьте себе, какой жизненно необходимой, в высшей степени важной покажется та церковь, которую посещают, а богач не посещал ее, церковь Божию, когда вы перешагнете за пределы этого мира. Что вы поставите на первое место? Церковь? А может быть, свою работу? Может быть, семейные дела? Может быть, дачу, отдых, рыбалку или в лес поход за грибами? А может быть, удобную мебель? или многокабельное телевидение, компьютер с интернетом и так далее. Можем много еще перечислять. Но, друзья, не познавшим Бога, духовно назидательная церковь нужна более всего, чем все то, что есть на земле или что вы встретите на земле. Творец Вселенной дал некоторым верующим особый дар, дар благовестия, дар проповеди о Христе среди заблудших этого мира, среди таких, как был богач. И он обязал церковь распространять весть о его милосердии, о спасении по всему миру. Так мы читаем в Евангелии от Матфея, в 18 главе, в 19 стихе. Бог даровал церкви достаточную силу, дабы она могла спасать людей, которые не веруют в Него. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и по всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Так записаны слова в Деянии апостолов, 1 главе, 8 стихом. Христос вооружил тело свое, а это есть как раз церковь его, способностью поддерживать любого человека, не знающего Бога. Но кто стремится принять его спасение, к тем он спешит на помощь, и к тем он посылает своих избранных детей. Если церковь не предостережет мир, не расскажет об опасности, который грядет, не расскажет об аде, то кто это сделает за нее здесь на земле, как вы думаете? Никто. Кто предложит людям, населяющим этот мир сегодняшний, что-то лучшее? Кто расскажет им об ужасной судьбе, которая ожидает в потустороннем мире их? Только Церковь Христова. Разве сделают за нее компании, партии или какие-нибудь организации? Нет. Это работа, это долг Церкви Христовой. Коль мы заговорили о Церкви, о задачах Церкви, то посмотрим, что же нам говорит, как членам Христовой Церкви, сам Господь через свои писания. Вкратце я предлагаю рассмотреть напутствие семи церквам. Вы их читали, знаете, которые записаны в Откровении. И если это были церкви первого века, то это касается и наших церквей, нашего времени. И вот Христос говорит там такие слова. Господь привлекает внимание, когда мы читаем об этих церквах, той или другой церкви к некоторым определенным качествам своим, которые эта церковь, ну, или упустила из вида, или как-то, ну, проморгала, или, ну, не сделала. И вот эти негативные качества. Господь отметил достойные хвалы качества каждой из церквей. И это уже, на наш взгляд, позитивный образ или позитивное рассмотрение Христа на эти церкви. Он указал на трудности, которые угрожают в служении церквей и ослабевают их взаимосвязь лично с Богом. Христос поощрил благие начинания церквей, у которых где-то проявляется. Он призвал к покаянию в определенных поступках в каждой из церквей. Он предостерег и предупредил церкви, которые не покоряются ему. И дальше он обещал успех, которые именно покорялись или жили по воле Божией. И если мы обратимся ко второй и третьим главам в Откровении, то на первом месте там стоит Ефесская церковь. Она отмечена трудолюбием, внимательным изучением Писания и многотерпением. И вот во своих трудах, однако, эта церковь забыла, как вы думаете, о чем? О самом главном, о любви, которая является первоисточником христианского служения. Ефесская церковь стала придавать большое значение трудам и выявлению лжеучителей, чем любви ко Христу. Хотя и то нужно. Это сложная, тонкая проблема, на которую следует обратить внимание нашим современным церквам, которые слишком погрузились в мелочи повседневного труда и тщательного соблюдения обрядов. Если не исправить такое положение своевременно, то взаимосвязь с Господом будет нарушена. И Бог может убрать эту церковь, как иссохшую ветвь с дерева убирает садовник. Итак, нам нужна церковь, которая не потеряла любви к Господу, но еще больше возрастает эта любовь к Нему. Дальше с 8 во 2 главе по 11 стих описывается Смирнская церковь. Это одна из двух церквей, которых Господь ни в чем не упрекнул. Наоборот, Господь поощряет и утешает членов этой церкви. И все-таки эта церковь была многострадальна. И Он призывает их претерпеть все ради Него, что бы им ни предстояло. Господь укрепляет их, говоря, что в нищете своей она богата. В нищете своей богата. И вот, утешая их, Он напоминает о своем воскресении, что Господь уверяет, что хотя им придется претерпеть много искушений, и многие из них умрут мученической смертью, Он все-таки обещает им награду. Венец жизни. Награда, венец жизни. Таким образом, нам нужна церковь, которая способна и согласна претерпеть все лишения, дабы обрести вечность и быть со Христом. С 12 по 17 стих из 2 главы описана Пергамская церковь. Она находилась там, где был престол сатаны. Верующие этой гонимой церкви искушали люди. Они пытались вовлечь их в заблуждение, которое свойственны историческому Израилю, который, как вы знаете, много заблуждался. И вот Господь укрепил и поощрил их в вере. Он предостерег их также от участия в греховных делах, чтобы они не участвовали. И даже, как они делали, в учениях николаитов. Он привлек их внимание к тому, что мог, что меч духовный – это Слово Божие, обоюдоострое, и уверил их в том, что истинного удовлетворения может быть найдено только в преданности Ему. Это показывает, что нам нужна церковь, читающая и живущая по Слову Божию, вне зависимости от тех обстоятельств, в которых она живет и находится. Дальше с 18 по 29 стих в Откровении 2 главы упоминается Фиатирская церковь. Она оказалась в состоянии более тяжелом, чем Пергамская. Господь оценил ее любовь, служение, веру, долготерпение и приумножающиеся труды, которые она творила. Но несмотря на духовный рост, Фиатирская церковь находилась на грани катастрофы, потому что проявляла непредвиденную терпимость к учению, которое поощряло идолопоклонство, прелюбодеяние и духовное отступничество. Господь призвал вспомнить об ожидающем отступников, что они должны на себе перенести. И вот он об осуждении говорил, о могуществе того гнева Божия, которое может обрести это, такие церкви. Верующие этой церкви могли приобрести, если бы избавились они от этого вредоносного учения, то многое бы потеряли, если бы они не избавились. Если бы они только продолжали терпеть и жить такой жизнью. Нам, смотря на все это, можно сказать, нужна церковь, члены которой придерживаются высоких нравственных принципов и удаляются от идолопоклонства, разврата, которые есть в семейной жизни. И в Откровении, в 3 главе, с 1 по 6 стих, здесь мы встречаемся с обманчивой и очень опасной ситуацией в церкви, в одной из церквей. Всевидящее око Христа различило истинное положение в церкви, славящейся своей набожностью. О Сардийской церкви шла добрая молва. И об этом говорили как христиане, так и другие люди, которые окружали ее. Но в то время, как люди хвалили эту церковь за высокую их духовность, то Господь усматривал нечто, напоминающее духовную смерть. Многие верующие в Сардисе склонны были ублажать совершенство. Им нравилось все это. И вот формально так и было. Она, эта церковь, шла по стезе благодати, а на самом же деле представляла собой пустую бочку или барабан, которую звук только пустой был, ничего не произносил, а пустой звук. В связи с этим Господь сосредотачивает внимание верующих на значение Духа Божия. И вот напоминает, что если бы они погрузятся в самоуспокоение и не обновят свои сердца силой Духа Божьего, то не смогут свидетельствовать о Господе. Никому не будет у них благословения. Это говорит нам о том, что неформально набожная церковь, но несущая в себе силу Духа Святого, она должна быть и любима нами, и мы должны признавать именно ее. В 3 главе 7 по 13 стих здесь Филадельфийская церковь. Это небольшая группа верующих. Так же, как и церковь в Смирне, не получила ни одного упрека от Господа. Однако похвала Господа, поощрение Господне в этом, здесь какие-то крайне сдержанные. Господь лишь упоминает, что церковь эта обладает малой силой и все-таки остается верной Ему. Хранит Слово Его, не отреклась от имени Его и проявляет в своей жизни долготерпение. Важнее всего в этом наставлении то, что Господь говорит о своих благодеяниях, оказанных Филадельфийской церкви. Господь сосредотачивает внимание на себе, на том, что лишь Ему только под силу даровать спасение, и уверяет верующих, что откроет пред ними двери спасения, в которые войдут лишь те, которые служат Ему. Он обещает Филадельфийской церкви, что заступится за нее в день, когда будет судить весь мир судом праведным. И вот из всего сказанного мы сделаем вывод. Из этого мы видим, что нам нужна церковь, члены которой отличаются не столько своей силой, сколько зависимостью от Господа. Силой, которую Бог дает нам в Духе Святом. Из 14 по 19 стих это Лаодикийская церковь. Это хорошо известная церковь, как одна из наиболее неугодных Господу. Церковь это приспосабливалась к обстоятельствам в своей вере. Она была не холодной и не горячей. Верующие Лаодикийской церкви были подобны теплой воде. А что это такое теплая вода? Которой нельзя освежиться и ободриться нельзя. И этой водой согреться нельзя. Именно безразличие, инертность, они стали причиной того, что эта церковь пала в заблуждение. Эти христиане, конечно, не были настолько плохи, чтобы сознательно отрицать всякую зависимость от Бога, но они перестали припадать к любви и милосердию Господнему. Вместо этого они начали испытывать удовлетворение создавшимся положением, тем обстоятельствам, которые окружали их. Видимо, финансовое благополучие оно позволило им впасть в такое состояние самоуверенной набожности. И это, что совершенно не нужно для Господа. Намерения Господа были, эта задача, устыдить Лаодикийскую церковь. Она обманула сама себя, приспосабливаясь к системе ценностей окружающей мир. Вместо того, чтобы быть блаженными и нищими духом, верующие этой церкви, они почувствовали успокоение и самоуверенность, то есть свою силу в себе. Все, что Господь поведал вот этим семи церквам во второй и третьей главах Откровения, имеет значение и сегодня для нас с вами. Из наставлений Бога церквам можно извлечь для себя каждый верующим и каждая церковь, нам, которая же нужна нам церковь. И мы скажем, нам нужна церковь, которая любит Христа. Нам нужна церковь, которая имеет упование на вечность или верит в обетование Господне. Нам нужна церковь, которая чтит, изучает Слово Божие и живет по Слову Божию. Нам нужна церковь, которая соблюдает нравственность своей жизни. И еще нам нужна церковь, которая живет по Духу Божьему, руководствуется им. Нам нужна церковь, которая сильна в свидетельствовании о Христе, о Его спасении, о Его жертве. Нам нужна церковь, которая не успокаивает и не надеется на себя, но надеется на силу Божию. Итак, нам нужна истинная Церковь Божия, а истинная Церковь Божия защищена символом распятия креста нашего Господа Иисуса Христа. И Он сказал, такую церковь врата ада не одолеют. Слава Господу за эти дивные слова, которые Он сказал. Аминь.